14. В тот же день слух о происшествии с царской невестой разнесся по всей Москве. Одни толковали, что всеволодские своими хитростями скрыли от царя болезнь дочери, что она давно уже испорчена. Другие не верили этому и вспоминали давно позабытую историю Марьи Хлоповой. Все это бояре-злодеи, должно полагать, опоили, отравили девицу неповинную. Всюду тихонько, на ухо друг другу, передавалось имя боярина Морозова как главного виновника этого события. Московские жители давно не любили его. Весть о печальном происшествии дошла и до Дмитрия Суханова, который все эти дни не выходил из дому и не смел показываться на глаза к всеволодским после их последнего, сделанного ему приема. Но, услыхав от своего хозяина про то, что толкуют в народе, он, как сумасшедший, бросился в дом Куприяновой. Там встретила его сама Куприянова. И, взглянув на ее отчаянную фигуру и заплаканные глаза, он сразу убедился, что действительно с Фимой случилось что-нибудь неладное. «Что? Что такое?» — повторял он прерывающимся голосом. «Ради Христа, не мучь, скажи!» «Ах, батюшка!» — завопила Куприянова. «Такое стряслось, что аж на разум мутится! Фиму-то опоили, что ли, чем?» Перед царем и боярами криком закричала и упала, как мертвая. «Ну, сейчас это по всему дворцу говорить стали, порченая!» Будто бы Раф Родионыч да Настасья Филипповна знали про это давно, да скрывали. Набежали это ко мне сюда люди ратные, Раф-то Родионыч в Кремле был, так Настасью Филипповну схватили да потащили. Что уж там такое тепереча с ними, и не ведаю. Хотела бежать да спрятаться, а нет, где уж тут, не спрячешься, а и меня потянут, чует сердце мое, что потянут, пытать станут. «Вот времена-то, и за что же это?» Она заломила руки и громко завопила. «Меня-то за что же? Я их по родству да по доброте своей приютила, а из-за них вот теперь пропадать мне со всем домом. Что ж это за напасть такая, батюшки?» Суханов ее уж не слушал. Он бросился вон из дому. В Кремле расспрашивал всех, кого мог, и все ему повторяли одно и то же. Родители в девице той пытать будут, знамо дело. Обман государя не шутка, вина великая, а с ней что станется, того никому не ведомо. Пробовал было Суханов пробиться дальше, во дворец, но об этом нечего было и думать. При первом неосторожном слове его схватили бы, и тогда ничем уж и никому он не мог бы помочь. И побежал он обратно к себе, чтоб посоветоваться с Провом. А Пров его дожидался с новой вестью. «Не ведаю, — говорил Пров, — кто зачинщик в том деле, кто нашу боярышню испортил, а знаю одно, причастен тут немало Осина. Выведал я, где он скрывается, у знахаря в слободе Стрелецкой, и вместе с тем знахарем каждый день они то в Кисловку, то в Кремль ходят, все разузнал». Недолго думая, Дмитрий заставил Прова вести себя в Стрелецкую слободу и указать, где там живет знахарь. Дело было уж к вечеру, когда шли они до избы Мишки Иванова. По всем признакам, хозяина не было дома. Немая старуха, видно, тоже ушла куда-нибудь или спала крепко. Как ни стучался Дмитрий, никто изнутри не отзывался. «Так подождем», — сказал Пров, — «вернутся же они». Уж теперь не уйдет он из наших рук, хоть и заколдовал себя, а не уйдет. Они стали бродить по опустевшим темным улицам. Прошло с полчаса времени, и вот различили они во мраке, как будто две фигуры. Два человека действительно направлялись к избе знахаря. Дмитрий и Пров прокрались за ними. Вот они у калитки, стучат в нее, но им никто не отпирает. «Эх, чертова баба!» — говорит один из стучащих. «Напилась, видно, да и дрыхнет. Что с ней станешь делать? Придется через забор лезть, не ломать же калитку. «Да постой, постучи еще, может, откликнется». Дмитрий и Проф так и вздрогнули. Они узнали голос Осины. Дмитрий уж хотел броситься на врага своего, но Проф его удержал. «Постой», — шепнул он, — «постой, время терпит, теперь уж не уйдут, слушай». «Право слово, через забор полезу», — говорил Мишка. «Прозяб больно, мороз, вишь ты, какой!» «Ишь, прозяб!» — перебил его Осина. «А мне нынче хоть всю ночь простоять на морозе, так не замечу. Сердце согрелось, вот что!» «Вся душа кипит, радуется!» «Ведь я уж, признаться, думал, пропало наше дело, а нет!» «Вывезла кривая, большой ты, брат, знахарь, да и со своей знахаркою, кумою, манкой!» «Может уж виниться теперь на дыбе, Раф Всеволодский, плетет околесную про немочь своей доченьки!» Все стало ясно для Дмитрия. Не помня себя, выхватил он нож, и прежде чем Осина успел произнести слово, навалился на него и запустил этот нож ему в грудь по самую рукоятку. Проф, между тем, в свою очередь, кинулся на Мишку и, не давая ему опомниться, крепко-накрепко стянул ему кушаком руки за спиною. Мишка завопил благим матом, но Дмитрий, бросив заколотого насмерть и только слабо хрипевшего Осину, приспел на помощь Прову, и оба они всунули целую рукавицу в рот Мишки. «Что теперь делать?» — спросил Проф. «Вестимо, что одно и осталось, потащим его, потащим в Кремль, а коли словят нас дорогой, так все одно повинимся, хоть умрем лютую смертью, а доведем до государя это дело». Но их план не мог удаться. Отчаянный крик Мишки был услышан. Из соседних домов выбежали люди. Суханов и Проф не стали отбиваться, а дали себя связать и рассказали собравшимся, в чем дело. Дмитрий повинился в убийстве ведомого беглого вора и разбойника Якова Осины. А знахаря Михайлу Иванова, которого соседи тотчас же признали, обвинил в порче царской невесты. Сбежавшиеся люди услыхали про такие дела, только развели руками. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.